19. Пока папы не было, Тесс смотрела телевизор. Телевидение Слепого озера продолжало транслировать записи загруженных до блокады программ, в основном старые фильмы и сериалы. Сегодня показывали англо-индийский мюзикл со множеством танцев и разноцветных костюмов, но Тесс его почти не видела. Она обратила внимание, что папа ведет себя необычно. Задает ей уйму вопросов про катастрофу самолета и про Криса, причем ни разу не упомянул зеркальную девочку. Как и Тесс, она хорошо знала, что при папе про нее лучше не говорить. В Кроссбэнке, пока родители были вместе, они часто ссорились. Папа обвинял маму, что зеркальная девочка приходит из-за нее. Тесс удивлялась. Между мамой и зеркальной девочкой не было ничего общего, но она научилась молчать. Когда она пыталась вмешаться, либо она сама, либо мама только начинали плакать. Папа не любил слушать про зеркальную девочку. В последнее время он также не хотел слушать ни про маму, ни про Криса, просто проводил вечер за вечером на кухне, разговаривая сам с собой. Тесс самостоятельно отправлялась в ванную, потом ложилась в постель и читала, пока не заснет. Сегодня вечером она осталась дома одна. Сделала себе на кухне попкорн, потом очень аккуратно прибрала за собой и пошла смотреть кино «Дорога в Бомбей». Танцы были красивые. Но Тесс чувствовала в собственном взгляде настойчивое любопытство зеркальной девочки. «Это же просто танцы», — сказала она ей с упреком. Разговаривать вслух, когда ты дома одна, было немного страшновато. Звук эхом отражался от стен. В отсутствие папы его дом казался слишком большим и неестественно аккуратным, словно модель дома, сооруженная на показ. Тесс принялась бродить из комнаты в комнату, включая везде свет. При свете стало легче, хотя она была уверена, папа отругает ее за напрасную трату электричества. Но он не отругал. Придя домой, папа только велел готовиться ко сну, а сам пошел на кухню и стал разговаривать по телефону. Наверху, уже выйдя из ванной, она продолжала слышать его голос, который все говорил, 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 говорил в телефон. Просто говорил. Тесс надела пижаму и легла с книгой в постель, но не смогла сосредоточиться на словах. В конце концов она выключила свет и лежала, глядя в окно. Хотя окно ее спальни у папы дома выходило на юг, в сторону ворот и прерии, лежа Тесс не могла видеть ничего, кроме неба. Дверь она закрыла, чтобы свет не проник в комнату и не превратил оконное стекло в зеркало. Небо сегодня было ясным и безлунным, на нем сияли звезды. Мама часто разговаривала с ней про звезды. Тесс знала, что звезды, которые она видит по ночам, — это просто другие солнца, очень далеко отсюда, и вокруг них тоже обращаются планеты. У некоторых странные и красивые имена, например, Ригель или Сириус. У других просто буквы и цифры, как у UMA-47, будто их можно заказать на дом по каталогу. Каждой звезде невозможно дать имя, поскольку их больше, чем можно увидеть невооруженным глазом. Целые миллиарды. Планеты есть не у каждой звезды, и лишь у немногих есть планеты, похожие на Землю. Но все равно таких землеподобных планет очень и очень много. Зеркальную девочку эти мысли очень заинтересовали, однако Тесс не обращала внимания на ее безмолвное присутствие. Зеркальная девочка была теперь с ней так часто, что угрожала превратиться в то, чем ее всегда считал доктор Лейнстер, в часть самой Тесс. Пожалуй, зеркальная девочка — все-таки неправильное имя. Она действительно сперва появлялась в зеркалах, но Тесс теперь думала, что зеркальной девочке просто нравилось отражение Тесс. Нравилось смотреть самой и чтобы смотрящийся в зеркало смотрел на себя. Зеркала, симметрия. Там зеркальная девочка чувствовала себя как дома. Все отраженное или сложенное, или просто очень сложное. Зеркальная девочка чувствовала родство с такими вещами, она их узнавала. Сейчас Зеркальная девочка смотрела глазами Тесс и видела снаружи, за окном, холодную зимнюю ночь и звезды. Тесс думала, правильно ли называть их свет звездным. Может, на самом деле это солнечный свет? Солнечный свет для кого-то другого. Она заснула под отдаленное бормотание папиного голоса. Утром папа был очень тихим. Не то чтобы он когда-либо был разговорчив до того, как выпьет кофе. Он сделал для Тесс завтрак, сварил овсянку. Коричневого сахара, чтобы посыпать овсянку, не было, только обычный, белый. Она подождала, чтобы убедиться, что папа тоже поел. Но он так ничего и не съел, хотя дважды принимался шарить по кухонным шкафчикам, как будто что-то потерял. В школу он отвез ее очень рано. Двери еще не открыли, а снаружи было ужасно холодно. Тесс заметила рядом со столбом, где на веревочке висел мяч, Эдди Герунд. Эдди поздоровалась с ней без особых эмоций и сообщила: «У меня под курткой два свитера надето». Тесс вежливо кивнула, хотя ей было все равно, сколько там на Эдди Герунд свитеров. Нос Эдди покраснел, а глаза блестели от жалящего ветра. Мимо прошли двое мальчиков постарше и сказали что-то вроде «Эдди ерунда» и «припадочная Тесс». Тесс их проигнорировала, а вот Эдди зачем-то раскрыла рот, словно рыба. Мальчики расхохотались над ней и пошли дальше. Зеркальную девочку такое поведение очень заинтересовало. Она не умела отличать людей друг от друга и не понимала, что смешного в Тесс или даже в Эдди. А Тесс не могла ей объяснить. Мальчишки грубые. Этот факт следовало принять и иметь в виду. Тесс на их месте вела бы себя иначе. Впрочем, ее часто искушало присоединиться к другим девочкам, когда они издеваются над Эдди, хотя бы для того, чтобы не обращали внимания на нее саму. Она редко поддавалась этому искушению, и потом ей всегда было очень стыдно. — Ты смотрела вчера кино? — спросила Эдди. Одной из странностей карантина было то, что в телевизоре остался лишь один канал, и все смотрели одни и те же программы. — Немного, — решила признаться Тесс. — А мне понравилось. Вот бы песни откуда-нибудь загрузить. Эдди уперла руки в боки и принялась вращать телом, изображая, как она полагала, индийский танец. Мальчишки вдали захихикали. — Так хочу, чтобы у меня были на ногах браслеты, — призналась Эдди Герунд. Тесс подумала, что Эдди с браслетами на ногах будет выглядеть все равно, что лягушка в бальном платье. Но это была некрасивая мысль, и она не стала произносить ее вслух. Зеркальная девочка вновь начала приставать. Хотела, чтобы Тесс посмотрела на башни глазной впадины вдалеке. Только что в них интересного? — Тесс, — сказала Эдди, — ты меня хоть слышишь? — Ой, прости, — автоматически ответила Тесс. — Господи, какая ты странная! Все утро внимание Тесс было приковано к башням. Она видела их в окно классной комнаты за пустыми заснеженными полями. В воздухе кружились вороны. Они оставались в городе даже зимой и в последнее время, похоже, размножились, хотя, наверное, птицы просто разъелись на свалке к западу от городка. На высокие, сужающиеся кверху башни вороны не садились. Башни были нужны для того, чтобы отводить тепло от ока под ними. Некоторым частям ока следовало быть очень холодными, почти настолько холодными, насколько это вообще возможно, около абсолютного нуля, как однажды сказал мистер Флейшер. Тесс покрутила эту фразу в голове. «Абсолютный ноль». Ей пришла в голову морозная, безветренная ночь, одна из тех холодных и тихих ночей, когда слышно, как ботинки скрипят в снегу, когда абсолютный ноль, лучше видно звезды. Зеркальные девочки эти мысли показались крайне интересными. Мистер Флейшер дважды ее вызывал. В первый раз Тесс смогла ответить, законы движения открыл Исаак Ньютон, но когда он спросил ее на уроке английского, Тесс даже не слышала вопроса, только то, что он к ней обратился по имени. «Кто-нибудь хочет? Тесса?» Они сейчас проходили Давида Копперфильда. Тесс дочитала книгу на прошлой неделе. Она попыталась представить, что же за вопрос мог задать мистер Флейшер. В голову ничего не пришло, и Тесс просто смотрела на крышку стола в надежде, что он сейчас спросит у кого-нибудь еще. Секунды нервно бежали одна за другой, и Тесс физически чувствовала, как разочарован мистер Флейшер. Она стала наматывать локон себе на палец. Самое неприятное, что Эдди Герунд изо всех сил тянула вверх руку. — Эдди, — наконец сказал мистер Флейшер.
— Промышленная революция, — триумфально объявил Эдди.
— Верно. Оно получило название промышленной революции. Внимание Тесс вернулось к окну. Когда урок кончился, она сказала мистеру Флейшеру, что на обед пойдет домой. Он удивился. — Пешком туда идти очень долго, ведь так?
— Меня папа на машине заберет.
— Ложь от начала и до конца. Тесс сама удивилась, как легко она прозвучала. — Сегодня какой-то особенный день?
Тесс пожала плечами.
Оказавшись снаружи, в теплой куртке, пусть и без двух свитеров под ней, она поняла, что не пойдет домой и что в школу после обеда тоже не вернется.
Сюда ее привела зеркальная девочка.
А у зеркальной девочки сегодня были другие планы. После кризиса во время песчаной бури око функционировало без малейших сбоев. «От такого тоже можно занервничать», — думал Чарли Гроган. «Сегодня он один раз прошел через контрольный центр, и весь персонал там был расслаблен впервые с самого начала карантина. На лицах даже появились улыбки. Вольты и амперы были в норме, температура стабильна, данные предельно четкие, и даже местность, через которую продолжал ковылять субъект под солнечными лучами, выглядела почти дружелюбно». Субъект казался изможденным. Его кожа потускнела и покрылась впадинами. Желтый гребень повис, словно истрепанный флаг. Однако он продолжал идти по бездорожью, не останавливаясь и с очевидной решимостью. На горизонте вздымались горные пики. На вершинах сверкал снег. Субъект медленно, но верно продвигался вперед, будто улитка на безлюдном тротуаре. Чарли, которому было скучно и впервые за долгое время нечем заняться, решил не ходить на обед и вместо этого забрел в застекленную галерею над бэк-кольцами. Галерея предназначалась в первую очередь для показухи. До осады сюда можно было привести прибывшего с визитом конгрессмена или главу европейского государства. Высота, отделявшая ее от колец, делала это совершенно безопасным. В отсутствие туристов здесь мало кто бывал. Сам Чарли приходил сюда, если ему хотелось побыть одному. Облокотившись на стекло в несколько сантиметров толщиной, он смотрел на бэк-кольца в трех этажах под ним. Объекты, рядом с которыми чувствуешь свою неполноценность. Объекты, проникающие мыслью в межзвездное пространство. Так не было принято говорить, но... Они именно думали. Отрицать это невозможно. Пусть даже ты, подобно некоторым теоретикам, пытаешься утверждать, что они исследуют конечное, хотя и огромное квантовое фазовое пространство экспоненциально возрастающей сложности. А, ну да, бэк-кольца видят изображения со звезд и в своем сне отображают их на пиксельную матрицу, исследуя квантовое фазовое пространство. «Набор слов», — подумал Чарли. «Вы мне покажите антенны, которыми они это делают. Что именно они получают и откуда? Кто такие ангелы? Те, кто пляшет на кончике иглы. А кто пляшет на кончике иглы? Разумеется, ангелы». Бэк-кольца — лишь центр огромной машины. Если рассматривать все оборудование целиком, око занимало огромную площадь. Стоя в самой середине, Чарли вообразил, что способен чувствовать холодную ярость его мыслей. Он закрыл глаза. Пусть явится объяснение. Увы, за опущенными веками всплыло лишь воспоминание о субъекте, затерянном где-то в глубине материка древней высохшей планеты. Забавно. Галлюцинация выглядела совсем как живая. Четкость была не хуже, чем на мониторе в кабинете, на котором идет прямая трансляция. Словно это он сам шел по пятам субъекта. Солнечный свет, чуть более голубоватого оттенка, чем земной, казался теплым, а легкий ветерок давал жизнь миниатюрным вихрям, которые пробегали несколько метров над покрытой щелочными пятнами равниной, чтобы исчезнуть навсегда. Странно. Чарли прислонился к стеклу и вообразил, как протягивает к субъекту руку. Разумеется, никакие бэк-кольца никогда не передадут настолько дистиллированного, сверхъестественно чистого изображения, как то, что ему чудилось. Если бы он захотел, он мог бы пересчитать все пупырышки на бугристой коже субъекта. Он слышал размеренные, как удары метронома, шаги пыльных слоноподобных ног субъекта и видел остающийся за ним след — две параллельные пунктирные линии, вычерченные в слое покрывающего пустыню мелкого гравия. Он чувствовал, как пахнет воздух. Чувствовал запах горячего камня, пронизанного силикатными прожилками гранита под полуденным солнцем. Чарли представил, что кладет руку субъекту на плечо, вернее, на хрящеобразную округлость у него под головой, которая в первом приближении соответствовала плечу. Какое будет ощущение? Вряд ли как от кожи, скорее это что-то жесткое. Каждый бугорок чувствуется примерно как костяшка пальца, некоторые колются с жесткой белой щетиной. А гребень, в котором циркулирует кровь, вероятнее всего служит для охлаждения внутренних органов. Если коснуться его, — думал Чарли, — он будет влажным и податливым, словно разрезанный кактус. Субъект вдруг замер и развернулся, будто чем-то встревоженный. Чарли обнаружил, что смотрит ему прямо в лишенные выражения белые бильярдные шары глаз и потрясенно подумал: «Вот же черт!» Чарли резко открыл глаза и отшатнулся от стекла. Галерея Бэк-колец. Дом. Он моргнул, чтобы избавиться от остатков того, что ему, безусловно, приснилось. — С вами все в порядке? Чарли, напуганный уже второй раз подряд, обернулся и увидел за спиной девочку в кое-как застегнутой зимней куртке. Она намотала один локон темных вьющихся волос себе на палец. Знакомое лицо. Чарли спросил: «Ты часом не дочка Маргарит Хаузер?» Девочка нахмурилась, потом кивнула. Первым импульсом Чарли было позвонить в службу безопасности. Но девочка, кажется, ее зовут Тесс, выглядела довольно робкой. Пугать ее не хотелось. Вместо этого он спросил: «Ты здесь с мамой или с папой?» Девочка отрицательно покачала головой. «Нет, кто же тебя сюда привел?»
— Никто.
— У тебя есть пропуск?
— Нет.
— И охранники тебя не остановили?
— Я прошла, когда они отвернулись.
— Ловко! В действительности это было попросту невозможно, и все же девочка явно здесь. — Ты кого-нибудь ищешь?
— Да вроде нет.
— Зачем же ты пришла, Тесс?
— Хотела посмотреть. Она махнула рукой на массив Бэк-колец.
Лишь бы не попросила его объяснить, как они работают. — Знаешь, — сказал Чарли, — на самом деле тебе не следует бродить здесь одной. Пойдем ко мне в кабинет, и я позвоню твоей маме.
— Моей маме?
— Да, твоей маме.
Похоже, девочка задумалась над предложением. — Ладно, — сказала она наконец.
Тесс сидела у него в кабинете и разглядывала глянцевые брошюры, которые Чарли в торопях для нее где-то раскопал, а сам он набирал номер персонального сервера Маргарит. Она явно не ожидала от него звонка и сразу спросила о субъекте. «Случилось что-то интересное?» Чарли все еще не мог изгнать из памяти свой сон о субъекте. Глаза в глаза. Все до сих пор казалось до смешного реальным. но Маргарит он об этом рассказывать не стал.
— Не хотелось бы пугать вас, Маргарит. Здесь ваша дочь.
— Тесс? Здесь? Здесь это где? — В Оке. — Она должна быть в школе. Что она делает в Оке?
— В данный момент ничего особенного. Она умудрилась прокрасться мимо охранников и забрести в галерею Бек-колец.
— Вы шутите?
— Хотелось бы.
— Такое вообще возможно?
— Вот и я хотел бы знать.
— Значит, у нее теперь будут неприятности?
— Она у меня в кабинете, и я не вижу особой необходимости поднимать шум. Но вам есть смысл за ней приехать.
— Буду через 10 минут, — сказала Маргарит.
Пока Чарли вел Тесс к парковке, девочка молчала. Очевидно, она не была расположена говорить и совершенно точно не расположена говорить о том, как попала в здание. Вскоре на парковку влетела машина Маргарит, и Тесс с благодарным видом залезла на заднее сиденье. По дороге обратно в кабинет Чарли настиг срочный звонок от Табби Менковиц из Security. «Привет», — сказала она, — «как там Бумер поживает?»
«Уже не молод, но вполне здоров. Что случилось, Таб?»
«Моя программа распознавания лиц вдруг забила тревогу. Я смотрю на камеру и вижу, как ты выводишь из здания маленькую девочку».
«Это дочка одной из глав комитетов. Сбежала с уроков, чтобы взглянуть на Око».
«Ты ее сюда что, в рюкзаке пронес?» «Программа отрапортовала ее на выходе, но не на входе».
«В общем, я и сам удивился. Она сказала, что проскочила внутрь, пока никто не смотрел».
«У нас все входы под прицелом камер, Чарли. Камеры всегда смотрят».
«Чудеса! Но ведь, надеюсь, не повод для паники».
— Ну, не такого уровня, когда кто-то пытается выбраться за периметр, и все же я очень и очень хотела бы знать, где она нашла неохраняемый вход.
— Тобби, у нас осада. Может, с разбирательством подождем, пока не решены существенные проблемы?
— Это существенная проблема? Или ты хочешь, чтобы я закрыла глаза?
— Пойми, ребенку 11 лет. Расследуй на здоровье, только давай попробуем обойтись без официального дознания.
— И ты просто нашел ее в галерее?
— Она сзади подкралась.
— Это очень серьезно, Чарли. В нашей системе безопасности большая дыра.
— Да, я понимаю.
Тобби ненадолго умолкла. Чарли тоже не стал ничего говорить, ожидая, пока она сделает следующий ход. Наконец она спросила... — Ты с этой девочкой знаком?
— Я знаком с ее матерью. — Хочешь еще фактов? Ее отец — Рейс Каттер.
— А еще что-нибудь ты знаешь? Я спрашиваю потому, что ты вывел ее из здания, ничего не сообщив мне.
— Да, и готов попросить прощения. Девочка застала меня врасплох. Честное слово, в остальном я знаю ровно столько же, сколько и ты. Честное слово.
— Хм. Понимаешь, я обязана расследовать этот случай.
— Понимаю. Само собой.
— Хотя я не обязана отправлять рапорт немедленно.
— Спасибо, Тобби.
— Тебе совершенно не за что меня благодарить, честное слово.
— Я от тебя привет Бумеру передам.
— Лучше передай ему от меня дыхательную постилку. Прошлым летом на барбекю от него так разило. Она положила трубку, не прощаясь. Оставшись один, Чарли, наконец, смог поразмыслить над тем, что случилось сегодня днем. Как следует все обдумать. Вот только что, собственно, случилось-то. Он умудрился уснуть в галерее Бек-колец, потом туда забрела девочка, и теперь надо обнаружить в этом какой-то смысл. Может, позвонить Маргарит после работы. Тем временем оставался еще один вопрос. Чарли сомневался, что хочет знать ответ, но если вопрос не задать, он так и будет сидеть в голове занозой. Вздохнув, он набрал номер своего приятеля Муртазы из отдела видеозаписи. Тот немедленно взял трубку.
— Похоже, у субъекта все спокойно.
— Да, — подтвердил Муртаза.
— У тебя найдется время мне немного помочь? —
Я в 3 ухожу на перерыв.
— Это быстро. Я просто хотел, чтобы ты посмотрел запись за последний часок-другой. Особенно, — Чарли прикинул в уме, — где-то между без четверти час и ровно часом.
— И что искать?
— Любое необычное поведение. Боюсь, не повезло тебе. Он просто идет себе по равнине. С тем же успехом можно смотреть, как сохнет краска.
Что-нибудь совсем небольшое. Может, просто жест.
А точнее, ты не можешь сказать?
Извини, не могу.
Ну, хорошо, не проблема.
Чарли подождал, пока Муртаза выделит временной отрезок и прогонит сегодняшнюю запись через распознающую программу. Сканирование заняло меньше минуты.
«Ничего», — сообщил Муртаза. «Я тебе сразу сказал».
У Чарли отлегло от сердца.
«Ты уверен?»
«Субъект сегодня предсказуем, как часы, мой друг. Он даже отлить не остановился».
«Спасибо», — сказал Чарли, чувствуя себя немного идиотом.
«Вообще ничего. Разве только совсем уж ерунда. Без 10 часов он вроде как замер и посмотрел через плечо, непонятно куда. И все».
«Что?»
— Погоди, так ты что, это и искал?
— Так, показалось кое-что. Прости, что беспокоил.
— Ерунда. Может, в выходные пиво выпьем?
— Обязательно.
— Только сперва выспись, Чарли. Судя по голосу, тебя что-то беспокоит.
— Это точно, — подумал Чарли.